Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 7 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней программы – как перестать страдать и начать жить. Друзья, если у вас будут возникать вопросы в ходе программы, пожалуйста, задавайте их. СМС-портал плюс 7925888894.8. Телеграм говорит МСК-бот. И работает наша трансляция в Ютубе, в Телеграме и ВКонтакте. Пожалуйста, присоединяйтесь. Лен, можно ли вообще перестать страдать? Вот есть такие люди, которые не страдают, у которых всегда все хорошо?
Я склонна думать, что нет, потому что для этого нужно, наверное, сойти с ума, то есть стать таким дурачком, который не может испытывать негативных эмоций, да, потому что страдания, они, само по себе состояние страдания, оно стоит на проживании наших базовых эмоций, которые нами могут обозначаться как негативные эмоции, да, то есть нам их тяжело проживать. И поэтому, а так как мы, в общем-то, должны проживать весь спектр эмоций, да, и положительные, заряженные, и отрицательно заряженные, в этом случае перестать страдать полностью навсегда, никогда не возвращаться в это состояние невозможно. Другое дело, что, смотрите, проживание негативных эмоций и кратковременные страдания – это является нормой. То есть каждый человек рано или поздно сталкивается с обстоятельствами, событиями или какими-то состояниями, при которых он будет испытывать психоэмоциональное страдание. Я сейчас не говорю о физиологических даже страданиях, да, мы говорим, так как у нас программа «Народный психолог», о психоэмоциональных страданиях. И это является нормой. Но когда мы говорим об аффективном и затяжном проживании страдания, то есть аффективном и затяжном проживании тех негативных чувств, которые приводят к страданию, вот это уже нормой совершенно точно не является. Это совершенно точно так. То есть застревание в страдании надолго, и более того, выбор страдания как жизненной стратегии, то есть когда вообще любые события проживаются как повод для того, чтобы найти где-нибудь да пострадать, да, найти какую-нибудь зону для страдания, вот это не является нормой.
Но это же ненормально, это же очень удобно. Вот я хочу страдать, и я буду страдать. Я буду таким образом привлекать к себе внимание. Вот есть нарциссы, которые не страдают, они просто все время говорят «я-я-я-я-я-я», такие яркие, классные. И обратная сторона – это когда человек просто начинает страдать и таким образом тоже привлекает к себе внимание.
Да, здесь, наверное, мы лучше привести пример не нарцисса и не жертву, да, а, например, есть страдальцы, которые являются спасателями. То есть спасатель – это такой активный страдалец, который героически спасает всех, всегда приходит на помощь, всегда вмешивается в ситуации, всегда берет на себя большее количество ответственности и всегда, значит, гонимый чувством вины и долга, чувством вины и долга, всегда делает больше, больше, больше. Это такой проактивный страдалец, назовем его так, да? А есть страдальцы, которые пассивные, то есть они предпочитают исключительно испытывать психоэмоциональный дискомфорт, находиться в нем, говорить о нем, сообщать о нем окружающим и иногда даже запрашивать помощь, но ничего не делать самостоятельно для того, чтобы из этого состояния выходить.
Почему они себя так ведут?
Есть разные причины, да, то есть, во-первых, очень многие люди пытаются убедить себя, что, например, давайте начнем с того, для того, чтобы было понятно, почему люди так себя ведут в длительном периоде.
Да.
Давайте посмотрим, из чего это страдание состоит. Внутри страдания зашиты наши три базовые эмоции. Это злость, грусть и страх. Соответственно, злость, грусть и страх, которые ведут нас к проживанию таких состояний, как повышенная тревога, стыдливость, виновничество, чувство виновности, сломленность, бессилие, скорбь, печаль, разочарование, ненависть, зависть, неудовлетворенность, раздражение, неприязнь. Вот это вот все чувства, которые выходят из трех наших базовых состояний, да, страх, гнев и грусть.
Да.
И получается, что вот перемешанные вот эти вот внутренние чувства, не прожитые, да, не контейнированные, не обозначенные, они ведут к тому, что человек очень долго в них застревает. Почему он может надолго в них застревать? Во-первых, потому что он, есть такое понятие привычка страдать. Он привыкает их испытывать. Они становятся для него очень-очень привычными.
То есть он по-другому не может уже реагировать на что-то?
Они становятся для него привычными. А во-вторых, очень многие люди, они склонны легализовывать внутри себя бесконечное проживание негативно заряженных эмоций. Например, многие люди тревогу называют ответственностью, многие люди тревогу называют, например, обязательностью, осторожностью. То есть они внутри себя как бы разрешают себе быть гипертревожными, ну, говоря о том, что нет, я просто вот такой, у меня, значит, такой вот бэкграунд, ну, какой-нибудь там профессиональный или личностный, что я все время все пытаюсь предусмотреть и проконтролировать, это все для хорошего. И в этом случае, когда они легализуют внутри себя это состояние, они перестают считывать его оттенки. И понимаете, осторожность – это один оттенок тревоги и один коэффициент погружения в это состояние. А паника – это совершенно другой. И вот этот вот путь, условно, от легкого волнения до паники у тех людей, которые разрешают себе бесконечно тревожиться и никак не контролируют это чувство, а он у них бывает мгновенный. То есть люди не могут уже отличить, где нужно просто взволноваться, да, где нужно проявить осторожность, а где нужно испытать панику и просто заколебать всех своими проверками и, значит, там, гиперопекой и так
контролем.
Далее, бесконечным контролем, да. СМС-ками, да, вопросами и так далее. То есть они не считывают этого. То есть им кажется, почему вы все такие неправильные, я-то все правильно делаю. И получается, со всеми эмоциями остальными точно так же. Получается, те люди, которые легализуют внутри себя постоянный грусть и минор, им кажется, это совершенно неправильно радоваться жизни, получать от этого удовольствие.
Но получается, что ответственность – это то же самое, что тревожность. То есть ответственный сотрудник, он тревожный?
Зависит. Обычно высокая тревожность – это невротическое состояние. Да? И по большому счету наши страдальцы, да, вот эти, скажем так, страдальцы, которые умеют длительно страдать, то есть не периодически входят в это состояние и выходят потом всячески из него, оно им некомфортно, а те, которые в длительном страдании, да, они застревают, они, конечно же, находятся в неврозе обычно. И, соответственно, считывать вот эти вот эмоции, которые этот невроз подпитывают, им невероятно тяжело, потому что когда ты находишься внутри проблемы, тебе очень трудно с ней разбираться, внутри ситуации. Твое психологическое состояние, оно оберегает тебя, оно будет все время подсказывать, что нет, ты все вроде бы как делаешь-то правильно и чувствуешь правильно, и тут других проблемы. Это другие почему-то говорят тебе, что ты слишком раздражительный, или ты слишком тревожный, или, пожалуйста, вот тут вот чуть-чуть подотпусти, не вмешивайся в это, да, займи другую позицию. Будет казаться, что если я это сделаю, то обязательно произойдет что-то плохое. Но это в чистом виде невроз. И эти невротики, они очень легко считываются психологами, они потому что рассуждают одинаковыми фразами, у них вот это вот самонапугивание, а вдруг, а если, а если вдруг...
Кто, если не
да,
я?
Ну, кто, если не я, это уже такая трудоголия, да, пошла, хотя да. Это тоже имеет невротическую основу. Но так или иначе, для того, чтобы выходить из страдания, первое, что надо делать, это понимать, что страдание само по себе – это некая смесь негативных эмоций. Эти негативные эмоции, они по какой-то причине проживаются вами длительно и эффективно, то есть на максимуме, и вы не можете их выключить. То есть они могут иногда перманентно сопровождать абсолютно все события. Угу. Даже случается что-то очень хорошее, что-то очень хорошее. И даже в этом хорошем человек может находить повод пострадать. То есть любое несоответствие, а иногда, когда нет повода пострадать, очень часто такие люди склонны выдумывать себе повод пострадать. Вот в ночи лежит или там вечером уснуть не может перед сном.
И накручивает
себя. И начинает, да, да, и начинает придумывать себе какую-то сложную ситуацию, предположительную, обычно гипотетическую, обычно надуманную. Ну, гипотетически такое может быть, но в реальности нет. Угу. И вокруг этого страха, да, а тревога – это производная страха, базовые эмоции, вокруг этого страха начинает накручиваться вот этот психоэмоциональный кокон страдания, в который человек погружается.
Андрей пишет, начальник паникер распугал весь отдел, пришлось его уволить. А можно было его исправить, вот этих вот людей-паникеров, которые вот нагнетают, пугают?
В том случае, если вы профессионально подкованы психологически, вы можете с такого человека, скажем так, провести с ним определенную коррекционную работу, и если это случай не патологический, да, но когда все-таки нужно вмешательство профессионала, в этом случае, скорее всего, вы могли бы справиться. На худой конец вы могли рекомендовать этому человеку пройти какую-то психокоррекцию, да, то есть пройти сначала диагностику, посмотреть, что с ним, какая там степень невроза, и поработать, например, с психологом для того, чтобы этот человек в коллективе был максимально комфортным. Я знаю такие случаи, они прекрасно работают, и во многих организациях к этому прибегают. То есть отправить человека к специалисту для того, чтобы он работу не потерял, для того, чтобы другим стало комфортнее с ним работать. Но если вы не обладаете такими навыками, то, наверное, нет.
А вот вы сказали про тревожность, что это следствие невроза, и нас спрашивают, а как избавиться от невроза?
А у нас есть даже, по-моему, эфир такой про невротические состояния. Когда мы говорим о невротическом расстройстве личности, нужно смотреть, во-первых, какие чувства и состояния являются у вас наиболее проявленными, посмотреть, на чем это стоит, да, на каких мыслях, на каких убеждениях, на каких установках, связано ли это с реальными событиями или это следствие вашей перегруженности, например, да, следствие вашего выгорания, и поработать с первопричиной. То есть там изначально нужно устанавливать первопричину, почему так.
Костя пишет, у меня по жизни идея превозмогать и страдать. Как только становится слишком легко жить, я придумываю новый проект или какие-нибудь ограничения для себя. Если я перестану страдать, я перестану двигаться вперед.
Да, это вот у меня там, я написала такой небольшой списочек наблюдений о том, как люди приводят в свою жизнь осознанно фактически страдания. Вот у меня там 9-й пункт, это так называемый «делаю и страдаю», это такой путь героя, да, то есть когда ты превозмогаешь, для того, чтобы тебе чувствовать себя героем, тебе нужно все время превозмогать какие-то события, и, соответственно, ты никогда не выбираешь легкий путь, ты все время бессознательно выбираешь самый сложный путь именно для того, чтобы его пройти. И в этом случае, с одной стороны, ты страдаешь, с другой стороны, ты испытываешь такое удовлетворение от своего страдания. Я повторюсь, когда я сегодня буду рассказывать, какие-то вещи будут казаться странными. Но тут суть какая, что наша психика, она, в принципе, может быть противоречивой, и это может быть нормально. Почему? Потому что существует определенное количество, ну, скажем так, воспитательных последствий, которые могут вести, например, к тому же мазохистическому поведению.
Какие-то установки, да?
Когда мы можем бессознательно чувствовать даже некоторое удовольствие и удовлетворение от нанесения себе определенных страданий.
А как понять, что это ненормально и что мы себя истязаем таким образом?
Пока вы можете это терпеть, ну, как-то психика ваша это вывозит, ну, будьте с этим. Суть какая, что рано или поздно человек в неврозе, в чем суть невроза, да, любого, вот, про который спрашивают, у него есть предел. То есть любой невроз рано или поздно пойдет в пограничное состояние, если он не леченный, да, то есть если вы ничего не меняете, вы никак не корректируете себя, вы никак не бережете свою психику, не даете ей никакой профилактики, чтобы она могла разгружаться, рано или поздно этот невроз перейдет в пограничное состояние, то есть ваша психика начнет заболевать. А когда она начнет заболевать, поверьте мне, вы это поймете. Вы это поймете или вам это скажут уже прямым текстом со стороны, ну, если у вас совсем там будет что-то такое странное. А ваша жизнь будет сильно ухудшаться, вам будет очень-очень тяжело находиться в этом мире, у вас будут рушиться планы, у вас будет все идти сикось-накось, у вас будут рушиться отношения, будет большое количество конфликтов, будет высокий индекс неудовлетворенности жизни. Рано или поздно начнутся психосоматические заболевания, с которыми вы будете бороться.
А бывает все-таки такая история, когда страдание во благо, когда оно полезно и когда вот правда сейчас вот в данном моменте необходимо.
Короткое страдание в том случае, если оно привязано к каким-то событиям, оно не выдуманное, да, а если действительно произошло событие, например, произошло какое-то горе, да, и мы все испытываем состояние горевания. Это отчасти тоже страдание. Мы испытываем грусть, печаль, мы можем испытывать досаду, злость, раздражение, да, например, на внешние обстоятельства, которые повлекли эти события. Мы можем там проживать потерю. И это все страдание, которое привязано к какому-то конкретному событию, и мы таким образом, ну, скажем так, сострадаем, да, сострадаем. То есть есть люди или есть какая-то ситуация, и мы там сострадаем. Но, опять же, в коротком промежутке времени, если вы в этом застряли, вот тут, смотрите, психика будет всегда стремиться к гомеостазу. То есть гомеостаз – это некое такое условно плюсовое нейтральное состояние. Да? Нейтральное не в смысле, что мы вообще не понимаем, что происходит белый шум вокруг нас, а оно такое, знаете, дружественно-нейтральное. Да? Чуть-чуть вот ноль плюс, назовем это так. И получается, вот этот ноль плюс – это то состояние, к которому психика всегда рано или поздно стремится, независимо от того. Если вы испытываете просто радостный катарсис, вот, понимаете, радуетесь чему-то, рано или поздно ваша придет психика все равно в ноль плюс. Mm-hmm. Если вы испытываете тяжелейшее горе, печаль, не знаю, тревогу, досаду, раздражение или ненависть, или зависть, рано или поздно ваша психика, если она здоровая, должна вас привести в ноль плюс. И вот если этого прихода не происходит, если не происходит той точки, на которую вы опираетесь и снова радуетесь жизни, вот это проблема. Это значит, вы где-то зависли, ваша психика где-то зафиксировалась.
А страдалец – это всегда жертва?
Ну, это, я говорю, либо пассивная, либо активная, да, жертва. Вообще, это жертва, да? Жертва, но вот, честно все-таки говоря, когда мы говорим о комплексе жертвы, и вот об этом пресловутом треугольнике Карпмана, суть, да, какая? Что человек, один и тот же человек, он всегда, всегда имеет три роли. Он же жертва, он же спасатель, он же каратель. Угу. В зависимости от ситуации он будет, значит, вот эту вот свою личину менять. Угу. И когда мы взаимодействуем с человеком, у которого этот комплекс ярко развит, то этот комплекс внутри нас взаимодействует с нашим комплексом. И поэтому, если у вас есть какие-то ваши непроработанные ситуации, травмы, какие-то события, которые до сих пор вызывают яркий эмоциональный отклик, вы будете реагировать на эту жертву из своего комплекса. То есть если вы склонны всем помогать и быть гиперответственным, вы будете любую жертву, вот будет вокруг вас 10 жертв, вы любую жертву будете пытаться вытащить из ее состояния. Рано или поздно вы поймете, что вам это тяжело, но вы не будете знать, как отказаться от этого.
Это какое-то обостренное чувство справедливости, как будто.
У спасателя?
Да.
Ну, там может быть обостренное чувство справедливости, в том числе. У нас никогда не бывает, знаете, только чего-то одного. Там обычно намешано. И, например, если я помогаю, я хороший, если я не помогаю.
Меня похвалят.
Если я не помогаю, я плохой, да. Это обязательно вот это состояние превосходства. Я герой, если у меня получается решить чьи-то чужие проблемы. Это и так называемый комплекс родителя, да, то есть тогда, когда с детства дети были такие парентифицированы, то есть они с детства несли большую ответственность, им привычно брать за всё, ну, как бы за всё большую ответственность. Поэтому рано или поздно просто человек почувствует, что ему невероятно тяжело, он столько набрал на себя, что справиться уже невозможно, ну, потому что он не робот, он не программа, которая все время обновляется, он человек. А жертв вокруг будет все больше и больше и больше. Если вы человек с развитым конфликтным потенциалом, то с высокой долей вероятности эти жертвы будут вызывать в вас агрессию. И вы, не понимая, почему они не помогают себе, почему они не выходят из этих ситуаций, в которые они находятся, вы будете на них, наоборот, агрессировать. Вам не будет их жаль, вам не будет хотеться им помогать. Поэтому тут, когда мы говорим о комплексе страдальца, да, то вот этот вот страдалец, он все время будет искать либо того, кто будет ему помогать решать проблемы, либо того, кто на него поагрессирует. Но это не в чистом виде та жертва, которая вот в Карпмане описана, да, потому что, повторюсь, что страдалец, он иногда такой имплицитный, он скрытый. То есть вот он может выглядеть, ну, вовсе как, не как человек, который выбирает страдания. Но когда он приходит в терапию, психолог-то, конечно, разберется. То есть обыватель может не разобраться, а психолог разберется, что по какой причине, например, у него проблемы с ребенком, а именно потому что мама или там папа сам выбирает некое страдание. То есть он не решает эту проблему во взаимодействии, потому что он завис в своем страдании, и вот какая-то есть вторичная выгода у этого страдания, почему он там находится.
А что может стать триггером для такого отношения к себе?
Ну, давайте вот об этом, наверное, и поговорим, да? То те пункты, которые я собрала, опираясь на собственную практику, да, которую я много лет веду каждый день. Первое, значит, ну, вот исходя из самого названия, привычка страдать. Привычка свыше нам дана, замену счастью она. Да, страдание, особенно если оно идет из внутрисемейной стратегии. Почему? Потому что очень часто, когда люди приходят, и они даже иногда говорят, мне почему-то все в жизни дается очень тяжело, я все время страдаю. Вот всем как-то дается легче, а я почему-то очень тяжело, да, все мне подается очень тяжело. И там начинаешь разбирать, что происходило в семье, там, с мамой, с папой, с бабушками, с дедушками, и выясняется, что там все проживали достаточно тяжелую жизнь и проживали ее страдая. И ребенок, находясь внутри этой системы, единственную как жизненную стратегию и самую привычную, и самую понятную, которую легче всего воспроизводить, запоминает именно ее. Когда мы молоды, нам, ну, где-то полегче переносить такие события, где-то мы не очень сильно циклимся и фиксируемся. Но когда мы достигаем определенных возрастов, где нас уже начинают заботить наши экзистенциальные вопросы, и мы начинаем отвечать себе на вопросы, к чему я пришел, а что я в этой жизни значу, а могу ли я в этой жизни оставить какой-то след, а за что я в этой жизни не отвечаю вообще, кто я, да, вот когда мы начинаем об этих вопросах задумываться, то тут и возникает вот этот вот внутренний страдалец, который актуализируется очень ярко, да, и его, конечно, стоило бы выключать. Почему? Ну, потому что привычка страдать, возможно, у наших прабабушек, прадедушек, она была обусловлена теми жизненными событиями, в которых они находились. У них и знаний не было, как эти страдания выключить, а во-вторых, и жизнь была такая, что в ней было действительно заложено много страданий.
О том, что с этим делать, мы поговорим чуть позже. Сначала пройдемся по списку. Или сразу скажем, что делать с этими установками?
Лучше потом, наверное, хорошо, сказать. Хорошо. Да, лучше потом, наверное, сказать. И получается, что так как это все одинаково, да, то есть страдать это всегда одинаково. По любому поводу, в любом событии, вот обратите внимание, что мы всегда наше страдание проживаем одинаково. Кто-то ложится и начинает горько плакать и себя жалеть, да. Кто-то начинает активно действовать, но вечно не в лад, да не в попад. Кто-то начинает раздражаться. Вот у него, например, актуализируется зависть. Почему всем все можно, всем дается все легко, а я вечно, вот у меня вечно не получается так легко, как у других. Почему у них вот все в плюс, а у меня, да, все в минус. И получается, что вот эта привычка, которую нужно переделывать, ее нужно отслеживать. Очень хорошо работает с этим вопросом вообще КПТ. Я сегодня приведу в самом конце вот то, о чем вы спросили. Я приведу...
Скажем
так, свод правил, который очень помогает. До техники, я думаю, мы сегодня не дойдем. Да и, честно говоря, их очень много, этих техник. Вообще бесчисленное множество. Наверное, каждая техника психологическая, она заточена на то, чтобы человек испытывал меньше психологических страданий. Но есть некий свой свод правил, который выявил такой психотерапевт, как Альберт Эллис. Он активно развивал такое направление, как КПТ. И у него было отдельное, скажем так, ответвление в КПТ. Это рационально-поведенческое терапия. То есть он все выводил в осознанное, и он говорил, что на самом деле не настолько важно. КПТ, оно в принципе не любит изучать прошлое и никогда особо не работает именно с тяжелыми травмами. Ну, это не то направление, скажем так. Но он говорил как? Что не столько важен негативный опыт, который мы когда-либо переживали, сколько наша неверная и, скажем так, тяжелая трактовка этого опыта. То есть тогда, когда человек не может из тяжелого опыта вынести ничего хорошего для себя. Он не может его осознать, приблизить, разобраться в нем, рескриптизировать, да, то есть переписать свое отношение к этому опыту и застревает в нем. Вот это он считал самой большой проблемой и причиной страдания, да, то есть неправильное отношение к своей жизни, к своему опыту.
То есть ты смотришь на эту позицию не со стороны плюса, да, а с позиции минуса.
Ты всегда смотришь на это событие как страдалец. Да. Да, ты никогда не видишь, что это событие, оно могло тебя в чем-то укрепить, оно могло тебя чему-то научить, оно было тебе дано, возможно, не по твоей воле, но ты из этого все равно можешь что-то взять. И тогда, когда и очень часто, если это событие совсем травматичное, ну, например, связанное с насилием, да, которое, честно говоря, нельзя принять и нельзя его оправдать, оправдать нет, но изменить свое отношение к тому, что с тобой стало после этого. Вот это можно,
разобрать,
и это очень важно.
Так, да. О техниках работы со страданием с помощью КПТ мы поговорим во второй части нашей программы, а сейчас мы продолжаем идти по триггерам.
Да, да, по триггерам. Первое, это вот просто привычка, да? Дальше, страдающий человек, тот, кто страдает, и кто именно страдальчески проживает любое событие, он обычно всю свою энергию, вот я обращаю внимание, сливает на высоко, такое проявленное, проживание своих эмоций.
Можете пример
привести? На аффективное состояние, да, то есть зацикливание на каком-то негативе происходит на максимуме. Ему приходится постоянно переживать, тревожиться, бояться, ненавидеть, разочаровываться, очень-очень долго и активно грустить. То есть проживание эмоций на максимуме. И к чему это ведет?
Отрицательно.
Огромное количество своей энергии, своего психоэмоционального ресурса он тратит именно на проживание этих чувств.
Получается, что он свою энергию направляет не туда.
И когда он их прожил, у него не остается сил для того, чтобы что-то менять. Вот смотрите, когда мы хотим выйти из страдания, мы должны занять проактивную позицию. Выход из страдания происходит через действие. Я это уже неоднократно говорила, да, простая формула. Да, вот вам техника. Выхожу через действие. Но суть какая? На действие нет энергии. Я не могу ничего сделать, потому что я
уже отстрадал.
Истревожился, да. Например.
Друзья, говорим сегодня о страдании вместе с нашим психологом Еленой Соловьёвой. Сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорим сегодня о том, как перестать страдать и, наконец, начать нормальную жизнь. Наши координаты. СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Трансляция в Телеграм-канале, в Ютуб-канале и ВКонтакте. Присоединяйтесь, пожалуйста, и задавайте ваши вопросы. Вот один вопрос задам, и затем перейдем к триггерам. Продолжим про них говорить. Любовные страдания – это нормальные страдания?
Ну, в коротком промежутке времени, да. То есть, если вы там страдаете 2-3 недели по расставанию, которое по связи, которая длилась, ну, больше 6-7 месяцев, назовем это так, то там страдания в течение 2-3 недель максимум – это окей. Если вы зависли в этом страдании на годы, то это ненормально.
И еще один вопрос, может быть, немного не по теме, но если получится ответить на него, будет хорошо. Елена, здравствуйте. Вы можете объяснить такой феномен, что женщины уходят от хороших мужчин, потому что думают, что следующий будет лучше, а живут с плохими, потому что боятся, что следующий будет еще хуже. И я, это реально так. У меня личная жизнь не складывается, грустно, но так вопрос мучает. Неужели нельзя для женщин делать что-то хорошее, только сделаю, как отношения сразу портятся?
Вы знаете, здесь нужно каждый случай рассматривать всегда индивидуально, потому что вот эта вот некая средняя температура по больнице, все женщины уходят от хороших мужчин, все женщины живут с плохими. Это не так. Правда. Куча женщин, которые выбирают жить с мужчиной, потому что он хороший. Даже если у нее уже и прошла страсть и какие-то чувства, но она понимает, что он прекрасный отец, а там, не знаю, хороший финансовый защитник, да, с точки зрения там заработка, и вообще с ней, ей с ним комфортно, она выбирает оставаться с ним в отношениях и совершенно от этого не страдает. Есть действительно женщины, которые выбирают бэтбоев, и им нравится входить в страдальческие отношения, потому что именно эти отношения они воспринимают как высокочувственные. Чувственные, да, то есть им не хватает этих эмоций в когда они общаются с мужчинами, у которых эмоции, ну, скажем так, пониже.
Ну, да, когда просто все спокойно, как будто бы им неспокойно, да, вот из этой серии.
Ну, не нравится им так, да, потому что они хотят других эмоций, общем, хотят что-то прожить. Поэтому здесь, когда мы говорим вот о конкретном человеке, нужно всегда рассматривать его индивидуальную историю, не пытаться ничего обобщать, потому что эти обобщения, они вас обманут. Вот это, вот смотрите, вот это убеждение, что все женщины уходят от хороших мужчин, а, например, этот мужчина идентифицирует себя как хорошего мужчину, да, условно хорошего, надежного, стабильного, правильного. И он этим убеждением фактически закрывает себе возможность построить нормальные отношения. Ну, потому что все же женщины от хороших уходят. Надо стать либо плохим, ну, либо перестать надеяться на то, что отношения сложатся. И все это неверно. Это и есть тот порочный круг.
Сергей пишет, у моей жены муж очень хороший. Не сомневаемся, Сергей.
Поэтому огромное количество подтверждений тому, что женщины ищут хороших мужчин, но некоторые ищут и плохих.
Это,
да,
правда.
Так бывает.
А мы продолжаем говорить про триггеры страданий.
Да, вот смотрите, я сказала перед новостями, что когда человек очень ярко, высоко и активно проживает свой эмоциональный фон, у него нет потом сил на изменения. То есть он понимает, что вроде как что-то нужно поменять, но эмоционального ресурса взять и поменять у него нет. Также, какая еще ловушка? Вот эта высокая степень проживания и каких-либо негативных эмоций, вот этого страдания, обобщим его в страдание, да, эти эмоции. Получается, что человек попадает метафорически, знаете, как в такой лабиринт. Выход ищет, а найти не может. Почему? Потому что от проживания, яркого проживания эмоций психика перегружается, и она зависает. Вот нам для того, чтобы выйти из страдания, иногда нужно изобрести нетривиальное решение. Иногда нужно очень неочевидно пересмотреть свой опыт и переписать какие-то свои убеждения и жизненную философию.
Реакции свои, да, наверное?
Да, жизненный подход вообще иногда. Вот нужно прямо на 180 градусов иногда развернуть, а это очень сложно.
А как это сделать? Можно самостоятельно?
А психика затупила и говорит, что вроде как нет выхода, беспомощности. Формируется то самое состояние выученной беспомощности. Когда вроде бы как, что бы я ни делал, а делаю всегда не в лад, да не в попад, вроде как выхода не нахожу. И все время подтверждаю свое страдание, и получается, что нахожусь уже в таком, ну, как бы в абсолютном смирении перед этим страданием. Ну, вот буду страдать. И все, да. И для того, чтобы хоть каким-то образом кто-то пришел и помог, начну активно болеть. да, пусть увидит, что я фактически уже тут умираю, приходит, решает мои проблемы. Примерно так. Дальше. Самое мое любимое. Неосознанная или полуосознанная вторичная выгода от страдания. Откуда это идет? Дело в том, что многие люди, они, когда испытывают страдания, они бессознательно думают, что как будто бы страдание делает их лучше. На чем это обычно стоит? Знаете, вот эти поговорки «Бог терпел и нам велел».
Да, конечно.
Да? И наша вообще вся религиозная основа, она основана на том, что есть
поставь
Бог,
вторую щеку,
который за нас уже пострадал. И да. Вот он пострадал, и поэтому мы его превозносим. А так как мы люди, мы, скажем так, не сильно умные в каких-то вопросах.
Не идеальные.
В каких-то умные, в каких-то да. Нет. Мы очень любим присваивать себе божественное начало. То есть нам кажется, что если мы страдаем, то мы, как тот самый Иисус, страдаем за какое-то благо и делаем тем самым нашу жизнь и этот мир лучше. Вот если мы страдаем, мы становимся как бы немножко более возвышенны, мы становимся как бы немножечко более священны, более сакральны, чем все остальные. Повторюсь, это очень часто бессознательно. То есть вот человек осознанно так не рассуждает, что у меня есть комплекс Бога, поэтому я все время выбираю какое-то страдание.
Да,
сижу
да,
на
да.
каких-нибудь аскезах. Угу. Но когда начинаешь с ним рассуждать, вести тот самый сократовский диалог и задавать слегка провокационные вопросы, это очень быстро вскрывается, что, оказывается, те, кто страдают, они как бы лучше. Они как бы лучше, чем все остальные.
Они
чем
выше.
Чем все, которые в удовольствии живут. Да. Вот те, которые в удовольствии, они как бы такое быдло. А те, кто страдают, они вот такие вот немножечко возвышенные. В реальности это все, конечно же, не так. Это некое искажение, которое, как правило, да, вот оно, знаете, запоминается очень простодушным, примитивным мышлением по принципу какой-нибудь присказки да поговорки. Да, что любое терпение – это хорошо, любое страдание – это вот прям фактически как боженька, вот ты приближаешься
каждый
прям фактически
терпит то,
нему.
Что может терпеть, и
вот,
так далее.
Поэтому, и это такой становится извращенный способ удовлетворить свою потребность в значимости и индивидуальности. То есть мы таким вот образом пытаемся как бы быть более значимыми, чем другие. Да, есть более здоровые способы удовлетворения своей значимости, да, через определенные компетенции, через достижения, через, не знаю, реальные какие-то преодоления и попытки улучшить эту мир. Ну, прям
качество
реально беру и делаю,
своей, да,
да, через действия.
Да.
Но это ведь гораздо сложнее. Гораздо сильно проще в своей голове страдать и тем самым психологически возвышаться, психологически как бы приближать себя к чему-то такому очень вот великому.
И пытаться себя успокоить. Но зато у меня вот это есть его вот это, поэтому я лучше буду терпеть, чем что-то буду решать и
также
развиваться.
Также вторичная выгода с такого страдания, как, например, затяжная болезнь, знаете, которая все не излечивается и не излечивается, да, то есть человек не умирает и не излечивается, и вот все время в болезни в этой годами, иногда десятилетиями сидит. Обычно вторичная выгода такая, что зато мне уделяют много внимания.
Да?
Мне уделяют много внимания.
Зато, там, не знаю, муж от меня не уйдет.
В том числе.
Да.
Да, а если ушел, то он всю жизнь будет жить с чувством вины, и я могу на это чувство вины как-то давить, и что-то он для меня все равно делает.
Да.
Да. А если вдруг давить не удается, то тут болезнь часто выходит из-под контроля, и человек почит, да, то есть не выздоравливает.
С триггерами закончили.
Нет.
Дальше. Много
атаки
еще.
На себя. Нет, их немного, их
еще
четыре. Атаки на себя. То есть, когда человек начинает в качестве страдания использовать такую яркую самокритику. Я такой, я сякой, вот я должен был это. Я вот сам себя начинает ругать, сам себя начинает отругивать, да, знаете, мы уже говорили.
Знаю, да, похудеть никак не можешь.
Да, это очень часто нужно для того, чтобы себя отругать, для того, чтобы себе что-то позволить. Вот те люди, те дети, которых воспитывали в установке, что за все надо платить, они выбирают вот это страдание в качестве валюты, в качестве расплаты. То есть я сейчас накажу себя страданием, пострадаю. То есть, а для того, если он не находит вовне какой-то триггер для страдания, он начинает изобретать его внутри себя. Ну, например, начну не принимать свою внешность. Да, начну страдать от того, что я там в свои 26 лет еще не занимаю главный пост в каком-нибудь «Газпроме», да, вот, а кто-нибудь там занимает. Начну страдать от того, что я не могу написать пост в Инстаграме, все проявляются, а я вот проявиться не могу, буду из этого страдать. Пострадал, а потом как бы заплатил куда-то своей валютой страдания, а потом я могу себе что-то позволить и разрешаю себе это позволить.
А нужно все-таки себе разрешать вот что-то такое, например, я боюсь проявляться, нужно ли проявиться в этот момент?
Да, ну, конечно, через действие. Берешь и делаешь, берешь и проявляешься, потом анализируешь.
То есть не боишься этого делать?
Вот проявился, и что называется? Я словил хейт, кто-то меня осудил, и что? Что с тобой случилось? Ты умер из-за этого. Да, ты почувствовал негативные эмоции, но в чем суть крепкой психики? Уметь соприкасаться с негативными эмоциями, уметь их проживать, уметь выходить. То есть это же негативная эмоция подсвечивает же тебе что-то, да, то есть какую-то твою комплекс, какую-то твою неудовлетворенность. Дальше. Такое убеждение. Тот, кто страдает, хороший, а тот, кто не страдает, плохой. Вот если ты, смотрите, все тебе дается с трудом, то есть ты берешь, применяешь усилия и с трудом что-то завоевываешь, что чего-то достигаешь с трудом, с большим-большим, через страдания проходя. В этом случае ты хороший. А если тебе все далось легко или, в принципе, ты сильный, то сразу ты плохой. Вот тоже такое, вот, знаете, абсолютно получается простодушное и примитивное мышление. Да? Но люди очень часто... Это как раз база садомазохистического комплекса. Да? То есть если ты страдаешь, то ты хороший. Поэтому вот на этом, да, стоит. И человек очень часто бессознательно абсолютно выбирает пути страдания.
Это какое-то оправдание. Как будто бы.
Рационализация, да. Такая основа, почему я страдаю. Дальше. Есть такие люди, но они скорее вот уже находятся все-таки в болезни, да, не в здравии. Которые вообще все воспринимают через боль. То есть все любые события они будут воспринимать через боль. Это все-таки следствие нездоровой психики. Одна из самых распространенных, восьмой пункт, это страдание как избегающий тип поведения. Очень часто нам невозможно практически внутри себя признать свое несовершенство. Что мы правда туповаты, что мы правда некомпетентны, что мы правда... например, малодушные, да, или трусливые.
Ну, какие-то недостатки.
Что мы правда ленивые, что у нас правда не хватает чего-то для того, чтобы было как у кого-то, что нам действительно нужно взять, поднять свою пятую точку и проделать большую работу над собой для того, чтобы это получить. И как избегающее поведение для того, чтобы этого не делать. Человек впадает в страдания. Да?
Так.
То есть как бы вместо такого здорового недовольства собой и изменений, он уходит в проживание этого страдания.
Ну, недовольство собой какое-то, да?
А здоровое недовольство собой.
А прокрастинация
собой.
Это туда же?
Может быть, и прокрастинация, тоже, да, как одно из проявлений. Да.
А все, мы закончили?
Та прокрастинация, от которой мы страдаем. Так. Ну, то есть мы обязательно должны страдать от того, что мы это не делаем. Да, ну и последнее, тот самый, вот это делаю и страдаю, это то, о чем нам написал наш слушатель, путь героя. То есть мне для того, чтобы почувствовать себя героем в этом мире, нужно обязательно выбрать максимально сложный путь для того, чтобы я знаю, что я его обязательно преодолею. Легкий путь мне даже и не интересен. Я знаю, что я буду проживать эти страдания, но эти страдания делают меня сильным в моих же глазах.
А можно сказать, что вот эти люди, которые увлекаются какими-то спортивными достижениями, например, год готовятся к марафонам каким-то, ограничивают себя в питании.
Люди, которые бесконечно себя в чем-то ограничивают, знаете, аскезы.
Да,
Я выбрал, значит, год не пью. А ты что, до этого пил? У тебя какие-то проблемы были с алкоголем? Нет, проблем с алкоголем не было. Ну, просто вот взял, больше не буду пить. А зачем? Ответа на вопрос «зачем?» нет. Вот, понимаете, помучить себя. Или, например, я сейчас выбрал каждый день заниматься спортом. Каждый день, причем еще, знаете, как надо, вставать обязательно в 6 утра или там в 5.30.
Чтобы
в 5.30 вставать, да,
и
обязательно
было.
Заниматься. Слушайте, ну это же тяжело, каждый день в 5.30 вставать, каждый день в 5.30 заниматься. Нет, я пойду через это страдание, социально одобряемое страдание, да, он же спортом занимается в 5.30, да, там не вейп курит. Поэтому фактически такое социально одобряемое страдание, когда я все равно в чем-то себя ограничиваю для того, чтобы... Некоторые, понимаете, доходят до того, что они бессознательно не очень удобную одежду, не очень удобную обувь носят. Именно для того, чтобы как в каком-то моменте испытать это страдание. То есть оно им зачем-то нужно. Понимаете, доходит до того, очень у спортсменов это часто проявляется, что они вообще страданием подменяют жизненное удовольствие. То есть если он, не знаю, поездил на коньках и больно поударялся, если он до изнеможения тягал там эту штангу, вот так, что у него потом руки-ноги трясутся, он не может, да, или там до изнеможения что-то делал в спорте, вот так, что ложится и встать не может, даже не может снять экипировку. Вот в этом случае это тоже такое, говорит о таком пограничном
как
состоянии.
Как будто человек пытается себя преодолеть, что-то себе доказать.
Но у профессиональных спортсменов, понимаете, у них должно быть, должна быть эта фиксация, потому что профессиональный спорт, он же не, это же не просто спорт, да, это...
А Никита спрашивает, а в итоге хорошее что-нибудь скажете сегодня или нет? Никита, обязательно. Мы скоро дойдем до техники работы со страданием. А Татьяна еще добавляет, что любимая поговорка моей матери, чем больше страдаешь в этой жизни, тем легче будет на том свете.
А мне очень интересно, как человек трактует, что почему-то то, что я говорю, это плохое. То есть почему-то это плохое. А вот такие вот поговорочки от мамы, от бабушек, мы их все слышали.
Да, это вот к первому пункту, мне кажется, когда все идет из семьи, да и все вы растете с этими установками.
И мы очень простодушно в них верим всю жизнь. Понимаете, получаем кучу образований, кучу дипломов, очень рациональные. Все мы можем, все мы умеем, но вот такая вот поговорочка, она сидит внутри нас, и нами управляет.
И сразу как-то нас обесценивает.
Да.
Поговорим о техниках?
Да, вот здесь важное открытие, которое нужно сделать. Давайте. На чем акцентировал свое внимание этот самый Альберт Эллис, да, про которого я сегодня уже
КПТ.
Говорила. Да, что вообще любое страдание, оно всегда стоит на очень жесткой внутреннем кондовом требовании к миру, к жизни, к себе, к требованию. Мы об этом также говорили в эфире про непринятие реальности. И он там говорил, что желание того, чтобы жизнь была совершенна, оно тщетно. Угу. То есть вот если мы хотим, просто хотим, чтобы жизнь была совершенна и всегда все было так, как мы запланировали, это тщетно, такого не будет никогда. А требование, чтобы жизнь была идеальной, это вообще безумие. То есть если у вас где-то внутри сидит установка, что есть какая-то идеалистическая жизнь, да, в которой все всегда хорошо, в которой нет никаких препятствий, в которой мы испытываем только положительные эмоции, и все делается для нас.
Не ругаемся.
Это путь к безумию. Никогда это не будет соединяться с той реальностью, которая есть. Никогда. Поэтому первое, что делать нужно? Нужно вырабатывать в себе привычку, вырабатывать в себе другую привычку, опираться на здоровое отношение к миру. Да, и тогда, скажем так, вот привычки страдать, она будет уменьшаться, а привычка, скажем так, жить счастливо, в удовольствии или просто жить хорошо, она будет усиливаться. На каких постулатах это стоит? На каких постулатах стоит пересмотр вот той самой философии, да, о которой я сегодня говорила, жизненной философии? Первое. Реальность – это то, что происходит в мире, и то, что проверяется фактами. То есть это не то, что нам нравится, не нравится, что мы запланировали, где мы что-то прочитали, кто нам что-то рассказал, да? То есть это факты, а не наши предположения и не наши хотелки. Вот это реальность. Далее. Старайтесь в жизни избегать противоречий. То есть если ваша жизненная гипотеза не подтверждается, вот вы, например, думали, что если вы будете усердно много работать, и бесконечно заискивать перед начальником, то ваша карьера будет спориться. Вы идете этим путем, вы усердно много работаете, а карьера у вас не складывается, и больше вам не платят, а повышают других, которые рядом с вами, то ваша гипотеза не работает. Если вы думали, что бесконечная гиперопека над ребенком, и бесконечное сюськивание, и залюбливание его вырастет его хорошим человеком, а потом ваш ребенок вырастает, и вы понимаете, что это растет совсем не то существо, которое вы хотели
которое
бы видеть.
Которое вы запланировали.
Да. Значит, ваша гипотеза не работает. Если вы думали, что вы, работая по 18 часов в день, без отдыха, без выходных, никогда не заболеете, потому что вы здоровый и вообще сильный, ловкий, умелый, а ваша гипотеза не работает, и у вас почему-то то аллергии обостряются, то странные проблемы с животом, то либидо куда-то упало, вообще забыли, когда об этом думали. Значит, ваша гипотеза не работает. То есть вот он говорил, если вы думаете одно, а в реальности происходит другое, вот эти противоречия, их нужно снимать, нужно опираться на факты, на то, что происходит. Дальше, очень важно, любая ваша внутренняя точка зрения, ваше убеждение, которое вы получили в процессе своего опыта или получили из семьи, любая жизненная гипотеза должна быть гибкой, не догматичной, не кондовой. Вот от этой вот зацементированности установки, от этой зацементированности убеждений идут все проблемы. Когда слушатель нам пишет, уже хорошее что-нибудь скажете, попробуйте сейчас найти что-то хорошее в том, что я говорю. Если вы найдете, значит, ваша точка зрения и ваша позиция гибкая, вы умеете договариваться со своей психикой. Если не найдете, значит, она очень жесткая.
Черное и белое.
Будете, да, и вы будете вступать всегда в противоречие с реальностью, а она будет выбрасывать вас в страдания. Да? То есть при появлении любой новой информации, при появлении любого нового контекста, любого нового отношения, ваша точка зрения и ваши жизненные убеждения должны меняться. Это так работает. Если кто-то думает, что вот это такая, знаете, суровая принципиальность, вот я такой и никакой другой. Это вообще про силу? Нет. Это про недоразвитость психических процессов и абсолютную незрелость.
Важно быть гибким.
Абсолютно, да. Это очень... Это, понимаете, адаптация, это база эволюции. Адаптация, база развития, когда мы умеем быть гибкими, умеем подстраиваться.
А вот эта фраза «я такой и не буду себя менять».
Ну, в этом случае вы естественный отбор можете не пройти. Mm-hmm. Вот и все.
Да.
Дальше. Контроль магического мышления. Почему? Потому что магия и мистика, они склонны к фальсификации. Mm-hmm. То есть, когда мы начинаем бесконечно приплетать божественное начало, приплетать судьбу, фатум, приплетать, значит, какие-то там законы Вселенной, о которых множество там, значит, говорится на просторах интернета. Вот это все, скорее всего, неправдиво. Проверить вы это не можете. Скорее всего, ваша психика подтягивает какую-то информацию, которая должна что-то оправдать или что-то подтвердить в вашей голове. А насколько оно для вас хорошо, вы не знаете. Mm-hmm. Вот это вот оправдание. Mm-hmm. Дальше. Практически никогда нет исключительно хорошего и исключительно плохого. Вот когда мы читаем книги тех психологов, которые работают в русле позитивной психологии, они учат на любое событие, даже на самое травматичное, смотреть таким образом, что если вы остались живы после этого события, даже с травмами, даже с последствиями, даже сильно ухудшилась ваша жизнь, но вы остались живы, вот из этого плохого события вы можете взять что-то хорошее для себя, вы можете оттолкнуться, есть понятие, от опоры на травму. То есть, когда травма проработана, когда человек понял, что происходило, и эта травма перестает болеть, то человек опирается на нее
и поднимается.
Усиливает свою uh-huh. жизнь. Да, uh-huh. усиливает. Uh-huh. Еще раз говорю, вот книги Виктора Франкла, все психотерапевты, которые, например, проходили через какие-то тяжелые события, катастрофы, жизнь и смерть, концлагеря, они все об этом говорят. Потому что проблема, получается, не в самом событии, потому что нет такой жизни, где с вами не происходит никаких негативных событий. Всегда что-то да будет.
Мы сейчас говорим про книгу «Скажи жизни да».
В том числе, у него несколько, их, я их все не помню, да. А всегда будут какие-то плохие события. Ну, слава богу, не концлагеря,
да, но
нужно... никто не застрахован от какой-нибудь автокатастрофы, от потери, да, от пограничного состояния между жизнью и смертью. Никто не застрахован. Но если вы остались живы, из этого события можно взять что-то хорошее. А если уж мы говорим просто о бытовых вопросах, потому что некоторые люди от чего страдают? Я сильно устаю, я страдаю. Да, я никак не могу договориться с мужем, с женой, я страдаю. Угу. Я никак не могу выровнять свое финансовое положение, я страдаю. Я никак не могу, не знаю, выйти замуж или доказать чего-нибудь бывшему. Я страдаю. Вот страдаю. Вообще бытовые какие-то вопросы. Из-за этого я страдаю. Здесь вообще в целом изменить свою позицию – это не просто хотелка, это необходимость. Это необходимость, потому что это не является тем самым горем, которое делит вашу жизнь на до и после. И вы действительно в состоянии пройти через это, вы действительно в состоянии это изменить.
А как изменить свое отношение, если вот мы привыкли, например, испытывать какие-то эмоции, вот сливаем энергию, да, зацикливаемся на каких-то негативных проявлениях, как мне кажется. Как вот именно переключиться на позитивное видение этой ситуации?
Силой воли и характером берете и переключаетесь. Вот смотрите, когда все наше... Вот то, о чем я сегодня говорю, это мы бессознательные процессы выводим в осознанное, потому что мы о них говорим, и мы о них думаем. Да? Раз мы вывели в это в осознанное, значит, наша психика начинает в это верить. Раз она начинает в это верить, она начинает иметь возможность этим управлять. Например, человек говорит, я слишком долго переживаю после ссоры с кем-нибудь, со своим начальником, назовем это так, или с любимым человеком. Я застреваю в этой обиде, или я застреваю в этом страхе потери, или страхе осуждения на недели, иногда на месяцы. Но я могу этого не делать. Я могу разобрать свои мысли, я могу посмотреть, на каких убеждениях это стоит, я могу проверить все свои гипотезы и перестать так делать. Наша психика обучаема, в этом плюс. Угу. Но если кто-то думает, что это делает по щелчку пальцев, то есть я взял, понял, что я не должен ни на кого обижаться и не должен страдать, и перестал. Вот так не будет. Угу. Да? То есть вы пройдете путь. Вы пройдете путь переучивания себя, да? То есть фиксации с негатива на положительный момент, причем совершенно искреннего. Вы перестанете обесценивать то хорошее, что происходит с вами. Да, вы не будете говорить, вот тут раз у меня срыв произошел, все, коту под хвост. Все, что я делал, значит, или
жизнь
снова,
закончилась.
Снова меня уволили, все, коту под хвост. Все тренинги, которые я проходил, весь мой опыт, который получил, все это туда. Нет, это так не работает. То есть оттуда нужно взять хорошее и пойти дальше. А для того, чтобы пойти дальше, нужно выключить страдание, потому что страдание отнимает силы. Это очень важно.
А нам Татьяна пишет, Елена, большая благодарность, эфир, как всегда, очень... Терапевтичный.
И последний постулат. Отношения между людьми всегда уникальны. Нет абсолютных стандартов и требований. Потому что очень многие люди, знаете, из-за чего страдают?
Из-за чего?
Ну, я должна до 35 выйти замуж или до 35 родить.
Ну, установки.
Да?
Да.
То есть я должен. Вот эти долженствования и требования, обратите внимание, между «я должен» и «я требую» очень все похоже.
Их убираем.
Да. выключать долженствование. Долженство манию называется.
Да, Альберт, друзья, у нас в гостях была психолог Елена Соловьева. Говорили сегодня о том, как перестать страдать. Лен, большое вам спасибо, очень интересно.
До свидания.
В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».